Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях основатель правозащитного проекта «Гей Раша» и организатор московских гей-парадов Николай Алексеев. А вопросы ему будут задавать независимый немецкий журналист Эрик Альбрехт и политический обозреватель независимой газеты Александра Самарина. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Добрый день.
Конечно же, мы будем говорить о том, что происходит с взаимоотношениями гей-сообщества в России и власти, гей-сообщества и просто общества. И, естественно, мы будем говорить о недавних событиях, которые произошли с Николаем Алексеевым, в которых очень много тумана. Для меня, например, все-таки там были и совершенно какие-то серии смс-ок, были похищения, были... Все вы нам проясните обязательно. Но до того, как мы начнем расспрашивать господина Алексеева, краткая, как всегда, биография нашего героя.
Николай Алексеев родился 23 декабря 1977 года в Москве в семье инженеров. Окончил среднюю школу с углубленным изучением английского языка и музыкальную школу по классу ударных инструментов. В 1995 году поступил сразу в два высших учебных заведения по технической и гуманитарной специальности, но выбрал факультет государственного управления Московского государственного университета. Еще будучи студентом, опубликовал свою первую монографию «Жалобы граждан» в Конституционный суд. В 2000 году окончил МГУ с красным дипломом по специальности «Эксперт по государственному управлению». В этом же году поступил в аспирантуру факультета государственного управления, но так и не добился утверждения в качестве темы кандидатской диссертации исследования по теме правового положения сексуальных меньшинств. Осенью 2001 года покинул МГУ и, проиграв все судебные инстанции в России, подал жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В 2005 году создал правозащитный гей-проект «GayRussia.ru». В сентябре 2008 года Николай Алексеев вступил в однополый брак со своим швейцарским партнером на основании швейцарского федерального закона о зарегистрированном партнерстве, став первым публичным деятелем в России, открыто состоящим в однополом союзе.
Ничего не переврали?
Нет, все правда.
Ну, чудесно. Ну, что ж... Уважаемые коллеги, Николай Алексеев ваш, и первый вопрос, наверное, от Эрика Альбрехта, пожалуйста.
Наверное, вот недавние события, вот, конечно, сначала с этим начинают. Лужков уволил в среду Лужкова. Насколько все сейчас изменится? Гей-парад, слишком, это будет спокойно пройти по городу Москве, по улицам?
Вы знаете, я человек-реалист, которые смотрят на вещи прагматично, и я думаю, что после отставки мэра в среду мы не проснемся за один день в Париже, в Лондоне или в Берлине. Это надо понимать. И естественно, что потребуется какое-то время для того, чтобы новый мэр пришел, значит, провел свою политику в жизнь. Я очень надеюсь на то, что это будет мэр европейской формации, европейского мышления. Человек, которому не стыдно будет, чтобы такой человек представлял, скажем, Москву на встречах мэров других городов европейских, прогрессивные, которые заимствуют идеи самые разные и не высказывают никаких ксенофобных, гомофобных суждений и так далее. Поэтому я очень надеюсь на то, что такого человека назначит президент, что его утвердит Московская городская дума и что ситуация в этом отношении изменится к лучшему. Что касается будущего гей-парадов, то, опять же, я оптимист, конечно, но я и реалист по той простой причине, что мы ждем сейчас решения Европейского суда по правам человека. Я думаю, что оно как раз и заложит основу для дальнейшего развития этой ситуации. Если оно будет позитивным, а я абсолютно уверен в том, что оно будет для нас позитивным, значит, у власти будут все основания для того, чтобы разрешить это на основании решения Европейского суда, или вот в ближайшее время, 14 октября, будет судебное заседание в Мосгорсуде, суде по законности запрета гей-парада этого года. И у московского суда тоже есть возможность для того, чтобы признать этот запрет незаконным. То есть я вообще считаю, что мэр будущий, он должен подойти к этому тоже очень прагматично. Он должен прийти и сказать, вот не нравятся мне эти геи, гей-парады, и вообще считаю, зачем это все нужно и так далее. Но есть закон. И я, как чиновник, обязан исполнять этот закон. Это то, чего не сделал Лужков во время своего мэрства. Если он так скажет, значит, он скажет, что вот суды так решили, закон есть, я обязан разрешить этой группе граждан выступать и в соответствии с 31 статьей Конституции.
Я хочу вас спросить вот о чем. Совершенно очевидно, это констатирует масса правозащитных организаций, что уровень ксенофобии в Москве, например, очень серьезен, как и уровень гомофобии. И можно ли говорить о том, что новый мэр захочет выполнять тот самый закон, о котором вы говорите, сразу нарвавшись на такое, что называется, от земли неприятие, ему сразу вспомнят, что он разрешил гей-парад в Москве. Это будет его отличительной чертой в отрицательную сторону для довольно большого количества людей в российской столице.
Значит, первый момент. Я думаю, что Москва более чем готова к проведению подобного мероприятия. Я думаю, что есть вариант для того, чтобы оно было согласовано так с властями, чтобы не было после этого никаких разговоров, пересудов о том, что там вот голые мужики вышли на улицу и вот там совращают наших детей. Мы же никогда не хотели этого. Мы же всегда хотели провести правозащитную акцию. Мы пытались провести это все в форме правозащитной акции. Мы хотим выйти с плакатами. Вот мы вышли сейчас 21 числа в день рождения Лужкова с плакатами к мэрии. Что, кому-то какие-то претензии были? Что, мы кого-то совратили? Мы что, каким-то образом подорвали нравственность, мораль или что-то? Ничего подобного. Никаких даже мыслей по этому поводу не было. Так почему вы запрещаете акцию гей-прайда, которая... Ну, я имею в виду власти, по поводу, значит, правозащитной с правозащитными целями. Поэтому я думаю, что стоит только один раз ее разрешить, выйти на улицы, люди выйдут и покажут, что это такое, и после этого, я думаю, что у всех возникнут вопросы, а почему, собственно говоря, 5 лет вообще велась вся эта полемика, дискуссия, какие-то были нападения, избиения, аресты, задержания, и все это привело к тому, что вот то, что мы имеем сейчас. Я сейчас просто скажу еще один момент, который очень важен. Вот сейчас, вот 21 сентября, когда нас задерживали на этой акции, достаточно жестко задерживали, но милиция, в отделении милиции, вела себя совершенно иначе.
Александра Самарина, пожалуйста.
А что вы имеете в виду, когда говорите «совершенно иначе»?
Это просто, очень просто. Закончить. Милиция обнималась с нашими активистами. Вы прямо в отделении милиции обнимались, друг другу спасибо говорили, ну вы же понимаете, ну а что нам делать? Вот нас кидают на все эти акции, нам надо их разгонять, а что нам еще делать? Они с нашими активистами, я был в шоке, я впервые такое видел, они с нашими активистами обнимались.
Они к нему испытывали очень теплые чувства.
Абсолютно.
Николай, теперь вопрос у меня такой. Скажите, насколько, вот вы считаете, важной ваша проблема сейчас является для населения страны? Вот в ряду других проблем. Насколько задумываются просто вот люди? Просто в сторону отбросим ксенофобию, отсутствие толерантности. Насколько это важна проблема?
Я считаю, что не может быть никаких дискуссий по вопросу прав человека. Я считаю, что вне зависимости от того, насколько она важна и с какого процента населения это касается, я считаю, что эту проблему нужно решать вне зависимости от никаких, от любых других проблем. Конечно, безусловно, важнейшим вопросом является уровень жизни населения. Естественно, пенсионные там, что люди у нас пенсии получают. У нас миллионы детей беспризорных по улицам бегают. И эти проблемы все нужно решать. Но их же не хочет власть решать. И она пытается кого-то выставить в качестве козлов отпущения, вот в данном случае геев.
А вы когда-нибудь присоединялись к другим протестным акциям, которые у нас проводятся в защиту детей, в защиту 31 статьи Конституции? Приходили вы туда? Вот я, например, не видела на последней акции на Триумфальной площади ваших людей с плакатами
защиты. Я лично был на 31 августа на акции на Триумфальной, и есть видео соответствующее и так далее. Я там был, и мы официально выступили в поддержку акции 31 числа, который проводится в поддержку 31 статьи. Просто по той простой причине, что это те же самые проблемы, с которыми мы сталкиваемся как гей-активисты. Мы в этом году поддержали эту акцию.
Ну что ж, вот вопрос-ответ. Пожалуйста, Эрик.
Да, мой вопрос в ту же самую сторону. Да, вы сказали, что это правозащитная акция, которая, правозащитная акция, которую вы хотели провести. Правозащитники 31 число каждого месяца выступают. Уже давно другие акции есть, но на ваших акциях очень, в принципе, никакого из других организаций видели. Наоборот, вы тоже только что начали идти на их акции, да? Согласен, что ваши права — это вот права человека, в принципе. Почему так, ну, резонанс такой низкий из правозащитного общества?
Ну, гомофобия-то присуща, вы же понимаете, она же присуща обществу в целом, и в правозащитном движении это тоже огромная проблема. Гомофобия точно так же присутствует в правозащитном движении. И более того, оппозиция почему? Я, например, с лидерами этой оппозиции общался, и мы совершенно спокойно общались там в приватной обстановке. Не буду говорить с кем. Но мы совершенно спокойно это делаем. А как только речь заходит о участии в совместных акциях, как только речь заходит о, значит, поддержке каких-то гей-акций, все сразу молчок. Ну, вы понимаете, мы вас поддерживаем, но вот, ну, не можем мы с вами вот выйти вместе.
То есть получается, что они думают, что вы дисквалифицируете их дело?
Конечно,
да?
Конечно. Они считают, я думаю, что не так. Может быть, они сами и не считают, что мы это дискредитируем, их дело и так далее. Я думаю, что они боятся, что власть их дискредитирует за то, что они как-то связались с гей-активистами.
Я напомню, это программа «Лицом к лицу», и в ней Николаю Алексееву, организатору попыток, я бы сказал, московских гей-парадов, задают вопросы независимый немецкий журналист Эрик Альбрехт и политический обозреватель независимой газеты Александр Самарин, ведет программу Данила Гальперович. Я хочу пойти дальше в развитии вопроса Эрика. А вот если правозащитники до какого-то момента считали, что как только они пойдут на ваши акции вас защищать, то они таким образом, я думаю, не только по поводу власти, но и по поводу общественного мнения слегка думали вот в такую сторону. Да, мы пойдем, и сразу наши шансы, наше понимание наших каких-то целей и задач понизится. Вот как вы вообще оцениваете уровень гомофобии в России? Насколько он серьезен, насколько он, скажем так, близок к уровню открытого насилия?
Вы знаете, я так двояко к этому подхожу вопросу. Вообще, конечно, гомофобия достаточно сильна в России. И это нельзя отрицать. И я знаю, что и людей увольняют из-за того, что узнают, что они геи и лесбиянки. Я знаю, что эта проблема существует. И насилие, когда люди там из клубов, например, выходят, их избивают. Это все существует. Но я считаю, что другого и быть не может. Просто по той простой причине, что когда такие высшие государственные чиновники, вместо того, чтобы пропагандировать толерантность, терпимость, они выступают с такими заявлениями, как, например, Лужков или губернатор Тамбовской области Бетин, который говорит, что гомиков надо рвать на части и их куски разбрасывать по ветру, ну, простите меня, какая толерантность может быть, и как вообще общество может стать терпимым по отношению к секс-меньшинствам?
Тут есть одна маленькая деталь. Российские власти очень сильно дружат и последнее время уж совсем тепло с Русской Православной Церковью, и любая традиционная конфессия, практически любая традиционная конфессия, которая сейчас существует в мире, она нетерпимо относится к гомосексуальным отношениям. Вот вы ставите власть перед очень тяжелым выбором, либо потерять в глазах и церкви, и традиционалистов в России, либо продолжать вас не признавать.
А где эта церковь была, когда Лужкова убирали? Где вот эта церковь была, когда вся эта кампания против Лужкова? Он же так ее поддерживал. Она их так его поддерживала в запрете гей-парадов. И куда-то она сразу испарилась. Ни одного слова, ни одного заявления
мэрова, поддержки мэру, и так мэрова, далее. Мэру Мэрова, вот. Кесарю Кесарева.
Да. А где сейчас? Вот только стоило власти перестать вот эту педалировать эту тему активно, там, против гей-парадов и так далее. Церковь не слышно. Нету церкви. То есть она ничего об этом поводу не говорит. Ну, и надо учитывать все-таки главную вещь. Я с вами согласен по поводу того, какова реальная ситуация. Но я все-таки подхожу к этой ситуации с точки зрения закона и Конституции. Конституция говорит о том, что у нас светское государство. И все-таки надо хотя бы пытаться сделать так, чтобы это государство светским было не только на бумаге, но и на практике. Поэтому церковь, я абсолютно уважаю их позицию и считаю, что они имеют на нее право. Я сам православный человек, крещенный и так далее. То есть я состою в этой церкви, но я не разделяю их позицию, это мое личное мнение, и я считаю, что они могут ее пропагандировать. То же самое, как я говорю, люди, которые выступают против гей-парадов, у них есть на это полное право, и против геев. Они могут организовать свою демонстрацию против. Такие демонстрации проходят в других городах и странах. Но это не значит, что они могут призывами к насилию и самим насилием лишить какую-то группу граждан также права высказываться.
Александра Самарина, пожалуйста.
Скажите, Николай, вы не опасаетесь, что публичные мероприятия ваши могут привести к расколу в обществе, к тому, что кто-то будет отстаивать взгляды, несовместимые с тем, что пропагандируете вы, требуя толерантности?
То есть вы хотите сказать, что это могут кого-то пропагандировать, что ли, наше шествие, или что это может
быть? И это тоже, я не опасаюсь, просто многие люди говорят о том, что такого рода шествия несут в себе изрядную долю пропаганды определенного образа жизни. И готовы ли вы объединить этих людей, целиком и полностью эту категорию людей, вот в рядах тех, кто не способствует, не являются людьми толерантными, гомофобы эти люди, может быть, на ваш взгляд?
Значит, опять же, я говорю еще раз, что если бы это мероприятие один раз прошло в Москве, или дайте вот одно мероприятие противников на одной улице, а на параллельный гей-парад, и я думаю, что люди бы сами сделали свой вывод, ху есть ху, как говорится. Вот, по той простой причине, что подобные мероприятия проходят по всему миру. Такие мероприятия проходят во всех городах Европы, такие мероприятия проходят в Америке, в Северной Америке, в Южной Америке. Однополые браки уже в Аргентине и в Мехико регистрируют. Это же, ну, смешно, уже в Шри-Ланке это проходит, в Непале, в Таиланде, ну, по всему миру уже. Ну, это уже смешно. И ни в одной из этих стран число геев и лесбиянок не увеличилось. Вот вам, если мы сейчас, вот, например, я вам покажу сейчас нам на компьютере или в интернете, или по телевизору лесбийское порно. Вы думаете, вы лесбиянкой, что ли, после этого станете? Никогда вы не станете. Вы станете лесбиянкой после этого?
Я говорю не о себе, я говорю о совсем молодых людях, я говорю о детях.
Понятно?
Но для них никто же... это не может стать. Нет. Вот таким примером. Они не могут заразиться мыслью, что это все ровно такая же реальность, ровно такая же здоровая вещь.
Ну а почему же на Западе, где все это совершенно спокойно проходит уже много лет, там такие же дети? Почему они там-то не заразились?
Николай, а вот когда мы пересаживаем с какой-то почвы на нашу, да, в наш народ, в нашу страну, чужой опыт, чисто механически, да, не делая скидки на то, что у нас другое время. Да,
да какие другие скидки, люди? Какое другое время?
Те же самые люди. Вы считаете, что те же самые?
Абсолютно.
Я тут продолжу вопрос Александры, потому что это очень важный аспект. Хотите ли вы навредить или не хотите? Понимаете, какая штука? Вот представьте себе, что действительно принят закон. Я сейчас понимаю, что я выступаю адвокатом дьявола, но вот мы здесь, все здесь сидим такие толерантные, а за стенами этой студии совершенно не факт, что люди будут выбирать точно так же выражения. Вот власть пойдет вам навстречу, закон будет соблюдаться людьми, которые должны соблюдать закон, поддерживать правоохранительные органы, а общество начнет просто думать, как бы поменять этих людей, эту полицию, и эту власть, раз она так поступает. Это же было уже не раз. Пример с демократами приводят, которые как бы, по мнению многих, дискредитировали слово демократия, именно такой, что они настолько зажали в свое время или перелиберальничали и так далее, что люди просто жутко захотели какую-нибудь твердую руку и так далее. Вы вот этого не боитесь, что откат... Реакция будет гораздо сильнее, чем вы предполагаете.
А никакого отката не будет. Просто по той простой причине, что либо мы идем по европейскому пути, либо мы идем по азиатскому пути. У нас другого выбора просто нет.
Ну, насчет азиатского выбора вот. Непал только что говорил.
Вот. Я просто вам говорю о том, что не надо лицемерить. Я всегда говорю, давайте либо вы... Вот почему вот как только что-то выгодно, как вот как воровать деньги или как там, значит, касается каких-то вещей финансовых, сразу говорят, о, Запад, Запад, как там на Западе, как там что это самое. Как только касается прав человека, сразу, ой, нет, ну это вот нам не подходит, это вот это не наш менталитет, это вот не так поймут и так далее. То есть как только касается так вещей, может, которые эту власть есть. Подрывают, сразу начинаются какие-то дискуссии. Как только касается, как больше себе карман набить и продать побольше нефти, сразу же побежали на Запад. А кто еще ее купит? Больше не... Сейчас в Китай еще побежали. Вот. Но вопрос не в этом. Это просто невозможно. То есть, либо вы состоите в Совете Европы, как вы говорите, о том, что принимаете европейские ценности, либо, простите меня, тогда не надо лицемерить, сказать, что у нас особый путь, у нас православная страна, у нас это самое, мы не принимаем ваши вообще европейские ценности, мы выходим из Совета Европы и будем вам только нефть продавать.
Эрик Альберг, пожалуйста.
Я, во-первых, хотел Александру сказать, что на самом деле на Западе люди считают, что быть геем или лесбиянкой – это такой же здоровый образ жизни, как быть натуральным. Да? Это там, в принципе, там,
правильно,
это на таком же уровне люди живут, и это, вот, это именно та права человека, о котором мы говорили до этого. И тем более они думают, что можно заразиться, потому что это ориентация, это вот то, что люди найдут себя или внутри себя, или не найдут. Так что это...
Посмотрите хотя бы просто классификацию психических заболеваний. Чем мы говорим? Россия и Запад. Ну, мы же перешли на международную классификацию психических заболеваний. Россия перешла сама, никто ее на кань не тянул. В 99-м году сказали, что гомосексуальность – это норма. Это было признано в России официально, психиатрией и так далее. Почему тогда, если мы говорим, что это норма, почему начинают придумывать какие-то вещи, которые, что якобы мы аморальные типы какие-то?
Мы говорим о других вещах, признавая, что это норма, признавая, что это разрешенные вещи уже в цивилизованном обществе. Мы говорим про конкретную реальную реакцию. Короткий ответ на мой короткий вопрос. Вы не боитесь, что если власть будет соблюдать ваши права, то люди, не, как бы, не проникнутые той толерантностью, которую вы хотели бы, собственно, будут хуже относиться к этой власти?
Ой, мэр Москвы уйдет в отставку, 50 рублей пенсию не будут добавлять, все рухнет, вся Москва рухнет. Мэр Москвы ушел, ни один человек не вышел за него бастовать на улице, ни один пикет не прошел, никому этот мэр, оказывается, и не нужен был. Вот то же самое и с геями. Выйдут на улицу, проведут, завтра это забудут, и никто даже про это не вспомнит.
Ну что же, насчет болезни, не болезни, отношения Европы к этой проблеме и что может быть в России с гей-движение мы поговорим сразу после короткого выпуска новостей. Не отключайтесь.
Карьера учителя. Чем измеряется успешность педагога? Кто и почему работает в школе? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 3 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14.30. Главные новости коротко. Победу на парламентских выборах в Латвии одержала правоцентристская правящая коалиция премьер-министра Валдиса Домбровскиса. Согласно последним результатам по счету бюллетеней, она набирает более 30% голосов избирателей. Около 20 россиян пострадали в результате аварии туристического автобуса в Таиланде. Как сообщили в российском посольстве в Бангкоке, в воскресенье утром недалеко от курортного города Паттайя автобус, в котором находились 42 туриста, опрокинулся на бок во время поворота. В Москве сегодня прощаются с драматургом Михаилом Рощиным, скончавшимся в пятницу на 78-м году жизни. На западном берегу Иордана израильским пограничником застрелен палестинец, который пытался проникнуть в Восточный Иерусалим. По данным израильской стороны, стрельба была открыта после того, как мужчина кинулся к охраннику, чтобы отобрать у него оружие. Правительство США сегодня собирается издать предупреждение для американских граждан, направляющихся в Европу, о возросшей угрозе террористических актов. Сообщается, что речь не идет о совете американским гражданам воздержаться от поездок в Европу, а только о предупреждении о необходимости соблюдать бдительность. В Афганистане погибли еще двое военнослужащих НАТО. Об их гражданстве не сообщается. С начала года в Афганистане убиты уже 553 иностранных военных. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард находится с заранее необъявленным визитом в Афганистане. В Кабуле она встретилась с афганским президентом Хамидом Карзаем и командующим силами НАТО в этой стране американским генералом Дэвидом Петриусом. В Боснии и Герцеговине сегодня проходят всеобщие выборы. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. В гостях у нас организатор московских гей-парадов Николай Алексеев. А вопросы ему задают независимый немецкий журналист Эрик Альбрехт и политический обозреватель независимой газеты Александра Самарина. И перед тем, как мы продолжим разговор о том, как же все-таки нам быть с гей-сообществом в России, или как гей-сообществу быть с Россией. И я хотел бы выйти немножко за рамки России и рассказать о том, как в Европе эти дела решались. Для этого я подготовил специальную фактическую справку. Ну и, собственно, сейчас мы ее послушаем. Как это было в Европе?
В 1979 году в Швеции, в знак протеста против причисления гомосексуализма к болезням, многие не вышли на работу, сославшись на то, что они больны. Затем активистами было занято главное здание Национального совета по здравоохранению. Эти действия привели через несколько месяцев к тому, что Швеция первая в мире исключила гомосексуальность из списка заболеваний. В 1989 году впервые в мире в Дании были узаконены однополые союзы, а следующий шаг – однополые браки были впервые введены в Нидерландах в 2001 году, затем еще в шести европейских государствах – в Бельгии, в Испании, в Норвегии, Швеции, в Португалии и в Исландии. 22 августа 2009 года в Швеции впервые в мире церковь дала благословение однополым бракам. 27 июня 2010 года в Исландии в официальный однополый брак впервые в мировой истории вступила глава государства Йоханна Сигурдадоттир. Тем не менее, гомосексуализм считается преступлением в Армении, Азербайджане, Сербии и ряде других государств. Например, в Армении в 1996 и 1997 годах было 11 судов над представителями сексуальных меньшинств. На Кипре однополые сексуальные контакты считаются преступлением. В Англии 600 женщин и мужчин вынуждены были в последние 10 лет покинуть военную службу из-за своей сексуальной ориентации. Уголовное преследование мужского гомосексуализма в России было отменено в 1993 году. Ныне действующий Уголовный кодекс России, вступивший в силу 1 января 1997 года, предусматривает уголовную ответственность только за насильственные действия сексуального характера.
Ну вот такая сложная штука. Вот сейчас, пока эта фактическая справка шла, мы даже поспорили с Николаем по поводу того, существует или не существует в уголовных кодексах различных перечисленных в ней стран по-прежнему статьи с уголовным наказанием за гомосексуализм. Я думаю, что здесь просто впоследствии обратимся к фактическим источникам и еще раз это перепроверим. Просто очень важно понимать, что очень многие страны, вступая в Совет Европы, который действительно парламентская ассамблея Совета Европы своей резолюцией, комитет министров своими решениями и Венецианская комиссия самыми различными решениями действительно осудил преследование гомосексуалистов, при этом каждая страна берет некий период для изменения собственного законодательства. Ну вот, у меня теперь, собственно, вопрос о том, с чего мы начинали. Вот эта жутко темная история, что вас похитили. Расскажите нам ее просто, и все.
А история, в общем-то, я ее достаточно подробно описала у себя в своем живом журнале, и на сайте мы об этом писали достаточно подробно. Ситуация такова была, что я прибыл в аэропорт Домодедово, пытался вылететь в Женеву на швейцарской авиакомпании, и прошел через паспортный контроль, прошел через таможенный контроль, прошел через контроль безопасности. После этого ко мне подошли представители службы авиационной безопасности, сказали, что у меня что-то неладное с багажом, что мне нужно его снова провести и так далее. Провели снова. После этого вызвали представителя швейцарской авиакомпании, сказали ему, чтобы он выгружал мой багаж, зарегистрированный на рейс, из самолета. На что он, даже не взглянув на меня и не попытавшись понять вообще, в чем происходит и что за ситуация, он сказал, что он уже, говорит, выгружен, этот багаж. Ну, вот. При том, что у меня сейчас де-факто в паспорте стоит штамп, что я покинул территорию Российской Федерации, то есть я территориально, я сейчас не в России нахожусь. У меня это мой посадочный талон.
Сейчас вы имеете в виду тогда.
Так у меня до сих пор это все. Я до сих пор нахожусь за границей. Я вот с вами сижу здесь в студии, вроде в Москве, а на самом деле-то я за границей по моему паспорту. Вот. То есть так спешили, так торопились, что даже не аннулировали выезд из России, даже не поставили снова паспорт въезд, что я въехал назад и так далее. То есть так торопились. И до сих пор у меня посадочный талон на рейс, в котором стоит штамп о том, что я прошел и паспортный контроль, и авиационную безопасность. Все прошел.
Слушайте, ну наслаждайтесь бесконечным дьюти-фри.
Вот. Вот я нахожусь, наверное, в такой, только вот магазинов что-то дьюти-фри по улице нету. Если бы я хоть находился там в этой зоне международной. Причем задержание произошло в международной зоне.
Потом произошло задержание, давайте по порядку.
Да, и вот после того, как меня вот остановила эта авиационная безопасность, меня припроводили после этого вторичного досмотра в комнату таможни, так я понимаю. И там, собственно говоря, скопировали документы мои на ксероксе, стали проверять все сумки, стали включать компьютеры, значит...
Так, помедленнее. Да. Значит, вас припроводили, да, в комнату таможни, там к вам кто-то подошел, представился.
Там были представители таможни, там, да, были два представителя милиции, которые, да, туда меня, собственно говоря, и привели. Угу. Там был сначала представитель швейцарской авиакомпании, угу, который мне еще по дороге туда угрожал о том, что в таких случаях мы сообщаем швейцарским властям, я не помню, правда, в каких случаях, но мы сообщаем швейцарским властям о том, значит, что и они аннулируют шенгенские визы в таком случае. Но он только не совсем понял, что у меня никакая не шенгенская виза, а вообще другая ситуация. А семейная ситуация, это совершенно другая. Вот. И после этого, собственно говоря, где-то через 2-2,5 часа, когда я, собственно говоря, и мог позвонить журналистам, я позвонил и на «Эхо Москвы», и в «Интерфакс», и сообщил о том, что со мной произошло, что я нахожусь здесь, непонятно вообще по каким обвинениям, самолет улетел.
То есть, подождите, вот те люди, которые привели вас в некое помещение, они как обосновали свои действия?
А они никак не обосновываются. Они сказали,
вы
что
их он... спрашивали?
Да, конечно, они сказали. Я сказал, какие основания для задержания. Они говорят, увидишь.
Ну вот да, я вот об этом и спрашиваю.
Увидишь. Вот увидел. А увидел то, что в конце концов через 2-2,5 часа там, в этой комнате, появились люди в штатском, с барсетками, которые, собственно говоря, меня, которым, собственно говоря, и сказали, забирайте. Но я-то думал, что мало ли там забирают, составят протокол там в отделении милиции или еще куда-то, как это бывает. Это у меня такая ситуация уже была после славянского гей-прайда в Москве в 2009 году, когда такие же люди, непонятные в штатском, меня допрашивали 8 часов, просто психологическое давление оказывали. Вот. И я, в принципе, был готов к этой ситуации. Но повезли-то. Посадили в машину, причем не официальную машину, не милицейскую машину, посадили просто в иномарку и повезли в неизвестном направлении. И в конечном итоге привезли, как мне потом оказалось, в Каширу, в отделение милиции, где, собственно говоря, и допрашивали. И призывали меня отозвать иск из Европейского суда по поводу гей-парадов, отказаться от акции «Лужков-Гомик», которую мы организовывали в день его рождения 21 числа. Но с этим-то я очень быстро расквитался, потому что я не заявитель был этой акции. Я сказал, что я не могу ничего отозвать. Ну вот, а по поводу Европейского суда это был главный вопрос, который... У тебя же там много исков в Европейском суде, ну что тебе стоит от одного отказаться? Вот, и дальше они меня на следующий день меня перевезли в другое отделение, в Туле, и они меня уже в Туле выпустили в пятницу.
Где вы провели ночь?
Там же, в этой комнате, в которой меня допрашивали, сидя вот так вот на стуле, так здесь, и вот спал вот так вот на столе.
Ночью допрашивали тоже?
Ну, не ночью допрашивали, вечером поздно, утром, днем и так далее. Но ночью я вот спал на столе, я же говорю, головой.
Угу. Сидя на стуле. Когда вас вот передвигали, задерживали, не пытались там звать на помощь и так далее, потому что я так понимаю, что эти люди не представлялись.
А каким образом кого я могу звать на помощь? Если они меня в аэропорту, я уже подумал, я сейчас буду кричать, если меня сейчас поведут через аэропорт, через главное, вот, где люди все ходят. Я сказал, я сейчас буду кричать, я начну сказать, что похищаю человека, беспредел и так далее. Хотя и это бы не привело бы, конечно, никаким действиям, потому что народ у нас пассивный и ничего бы не сделал просто-напросто. Но повели меня через другие двери. Через черные ходы, там, через свои служебные и так далее. И, естественно, что никаких возможностей у меня подобных не было.
И когда свернули?
А вернули меня, меня просто выпустили. Меня просто вывезли из Тулы, из отделения милиции на окраину города и просто-напросто сказали «вали». И на этом все закончилось. И только так я добрался до центра города, где я сел на рейсовый автобус, и утром, когда это было, утром в субботу, я оказался в Москве, вот и все.
Эрик Арберг, пожалуйста.
После этого я перейти на другую тему, конечно, но хотя еще раз там возвращаться к вашему правозащитному деятельности, да, и вы говорили, насколько вот плохо ситуация геев в России, как они потеряют работу, насилие есть с своими семьями, родителями, наверное, тоже есть проблемы. Все-таки вот ситуация насколько ужасная, а все-таки на вашей параде там 30 человек, может быть, иногда 100, не больше, да, а вот говорят обычно там 5-10% населения обычно геи или лесбиянки, значит, это 10 миллионов человек. Где они? Почему они вас так мало поддерживают?
Я всегда на такие вопросы отвечаю очень просто. А где, что у нас в стране? Сколько у нас на акцию 31 числа выходит на Триумфальную площадь? 1500, где-то 2000, да?
Ну, все равно, что там другая ситуация, потому что если
правозащитные... Ну, не согласны с властью. То есть... Кто вы, сколько человек у нас выходит?
Но как бы геи, на самом деле, у себя чувствуют, насколько вот ситуация плохая.
Плохая, да? Так вот я думаю, что и люди просто обычные...
Обычные люди думают, что вот... Если они не имеют контакта с властью, нормально, живут они, поэтому, может быть, так вот давление такое сильное.
Страх,
как бы, да?
Во-первых, пассивность общая народа, общая по пассивности, никто, во-первых, никто под дубинки милиции и под задержание, и под кулаки протестующих не хочет выходить, это понятное дело, и никогда не выйдет до тех пор, пока это не будет разрешено и пока это не будет безопасно для обычных людей. Значит, та же ситуация с оппозицией, значит, люди боятся выходить на акцию. Вот видите, как только какая-то согласованная акция, сразу выходит по 2, по 5 тысяч человек. Как только запрещенная акция, сразу все это количество сокращается, и люди боятся идти, потому что боятся какой-то реакции.
Александра Самарина, пожалуйста.
Николай, позвольте с вами не согласиться. Одна из самых многочисленных акций по 31 числу прошла сразу после жесткого подавления предыдущей. Далее, 10 тысяч в Калининграде.
Ну, Калининград – это особый регион, это совершенно
секундочку,
другая ситуация.
Мы будем говорить сейчас о том, что это особый регион. Хорошо, давайте возьмем ситуацию на Дальнем Востоке. Это противоположный прям, да, конец страны. Mm-hmm. Как только пришло известие о том, что значительная часть людей там лишается заработка, да, повышаются пошлины на иномарки, сколько там людей выходило?
Не знаю.
Много. Гораздо больше. Поэтому я думаю, что было бы однобоким таким объяснением, ну, выглядит ваше объяснение весьма однобоким, когда вы говорите, что мешает людям выходить не и только их страх перед дубинками. Вы не допускаете мысли, что вот те проценты, о которых вы говорите, да, или они неправильны, да, что-то здесь происходит с процентами, либо люди не так уж сильно озабочены ущемлением своих прав, как вы это изображаете. Только вы объясняете это, и кивать на оппозицию не надо, оппозиция-то выходит. Иначе, следуя вашему
это
объяснению, Николай, у вас очень мало людей просто... Вас поддерживают слишком мало, да?
А какое это имеет значение в данном случае?
А это имеет вот какое значение. Если вас поддерживает мало людей, это значит, ваши идеи, извините, не так популярны среди населения, как вам кажется. Так... Если людям вы объясняете это только чистым страхом.
Понятно.
Да? Тогда, секундочку, любые акции, куда мало ходят людей, тоже люди, значит, боятся просто.
В чем вопрос? В том, что надо запретить, что ли, такие акции, если на них ходит мало людей?
Нет,
и
этом...
что это самое? Это вы сейчас, вот вы сейчас рассуждаете в данный момент. Скажем так, меняете всю логику ситуации, рассуждаете как представитель московского правительства в суде. вот буквально сейчас на днях был суд по запрету гей-парада. И он говорит, вот вы знаете, почему мы запрещаем? А вот потому что в 2006 году, когда был первый гей-парад, и вот они вышли, да им там надавали по морде, да их там, значит, пришлось ограждать, значит, от протестующих, которые, значит, пришли их избивать и так далее. Как вы можете приводить в пример 2006 год, когда нас пришли действительно избивать толпы фанатов, просто фанатиков, которых собрала туда власть специально для того, чтобы навсегда поставить крест на гей-парадах в России, и это не получилось, не сработало в первый раз. Как вы можете это приводить в пример в этой ситуации, когда эта акция была не санкционирована? Если вы сначала санкционируете акцию, разрешите ее проведение на основании закона, конституции и так далее. И на нее придут 20 человек вместо заявленных 2000. И вот тогда вы скажете, вы знаете, ваши гей-парады, они вообще никому не нужны, и не надо нам морочить голову, и перестаньте вообще это дело пиарить и так далее. Вот тогда другой будет вопрос. А вы, получается, запретили, все, 5 лет запрещают, 200 публичных мероприятий сорвано, 200 московскими властями публичных мероприятий запрещено ЛГБТ-сообщество в Москве. Вот. И вы говорите, почему не выходит? Да боятся, потому что дубиной получить по башке. Вот поэтому не выходит.
Николай, опять я вас спрашиваю про скрипки, вы мне отвечаете про карандаши. Еще раз, несанкционированные акции против повышения таможенных пошлин собирали на порядок
потому, что...
больше людей,
чем... Да я отвечаю вам на этот вопрос очень просто. По той простой причине, что это экономические права. Извините меня, когда у меня лишают квартиры, или меня лишают машины, или меня еще что-то лишают, я пойду на амбразуру, может быть, ради этого. А когда, извините меня, я вроде как там тихо у тебя сижу, да еще меня по телевизору покажут, да еще мне по морде дадут, да зачем мне это все надо?
Эрик Альберт, пожалуйста.
Я вообще начал это спрашивать о поддержке, потому что хотел вести к другому. Мне кажется, иногда, когда говорил с кем и в других городах, тем более, что не в Москве, в Москве же другая ситуация, особенно здесь есть гей-клуб, есть, в принципе, можно без Тверской ходить, и, в принципе, все знают, кто там гей, кто не гей.
И клубы закрывают, больше, да? Видели уже?
Клубы тоже закрывают, но все равно это в каком-то Тамбове, Нижнем Новгороде, не знаю, ничего где еще, гораздо хуже, наверное, еще все. Мне иногда кажется, что люди тоже не выходят, потому что они вообще не представляют, что такая жизнь, о которой вы говорите, да, вот что, ну, где и у геев есть те права, которые в законе, по конституции гарантированы, все это, что они вообще не представляют, что это возможно в
не
России.
Не представляют, абсолютно с вами согласен, абсолютно не представляют, они не верят в это. Они не верят в то, что они в один прекрасный день будут жить в стране, в которой признаются их права. Право на однополые браки, право не быть дискриминируемым, право не подвергаться гомофобным всяким оскорблениям, право не быть уволенным с работы по причине гомосексуальности. Они этого не представляют, что можно жить в обществе и добиться этого здесь. Очень просто. Я знаю очень много геев, богатых геев, которые никогда не выйдут ни на один гей-парад в Москве. Но как только им говоришь о том, слушай, а ты хоть бывал там в Лондоне, там на гей-параде, в Берлине, там в Нью-Йорке и так далее? Конечно, мы летаем туда и так далее, участвуем там в гей-параде, сюда возвращаемся, и дальше здесь продолжаем жить той же самой жизнью, в которой мы живем. Здесь решает все не закон. Почему однополые браки здесь никто не хочет, там многие не борются за них? Да потому что здесь однополые браки ничего не дадут. Потому что за деньги можно купить в России все. И браки, и права, и наследование, и дарение, и все, что заблагорассудится.
Я опять выступлю с позиции адвоката дьявола. Очень многие критики гей-сообщества говорят о том, что для молодых, особенно обществ, в которых, скажем, демократия не слишком развита, достаточно характерно восприятие гей-культуры не как культуры, равной с гетерокультурой, а как моды. И, соответственно, эта культура начинает втягивать в себя, что воспринимается ее противниками, естественно, как пропаганда. И получается конфликт, рождаемый не гей-сообществом и не противниками гей-сообщества, а вот этим дисбалансом понимания растворенности, что ли, сознания, что этого есть вообще в обществе. Это сознание небольшое. Как вы к этому относитесь? Ведь критики говорят, что это вы все время как бы проводите это как модный образ жизни.
Я могу сказать так. Запретный плод сладок. И как только этот плод перестанет быть запретным, он перестанет быть сладким. И поэтому Юрий Михайлович Лужков, который уже не мэр Москвы, внес, по-моему, в развитие российского гей-движения такой вклад, который, наверное, ни один чиновник вообще за всю свою карьеру не внесет. Вот самый главный пропагандист геев в России – это Лужков. Он поднял эту дискуссию на такой уровень, что, ну, конечно, не без нашей, что называется, помощи, потому что мы-то это все спровоцировали, вот, а он подхватил и поднял это на такой уровень, что эту тему сейчас не обсуждает только ленивый. Поэтому, если бы эта дискуссия не была такой, если бы сказали, что вот там один раз разрешили, там все прошли, 30 человек, 50 человек, и все искали, ну и все, ну и прошли, и что дальше?
То есть, типа, ущай себе ходит. Я хочу спросить, Эрик Альбрехт, вот с какого момента в Германии вы почувствовали, что к геям начинает отношение меняться? Или же после Второй мировой войны, когда было понятно, что, скажем, гитлеровская власть совершила массовые преступления и против гомосексуалистов тоже, сразу же началась эпоха толерантности, чтобы только не повторить нацизм?
Во-первых, надо сказать, что мне 31 год, так что могу только последние 15 лет, может быть, оценивать. Да. И с тех пор, в принципе, всегда были открытые отношения. Там вообще, то есть мне было 19 лет, когда вот та правительство пришло к власти, которое потом геи, ну, не брак, но союзы, как бы, делать закон про этих гей-союзов.
Министр он только что...
Да. Министр иностранных дел сегодня, так что сегодня это очень свободно. Я знаю, что вот есть был уголовная статья до 80-х годов, если не ошибаюсь.
Да, конца 70-х.
70-х, да, что-то в этом духе. В принципе, все началось там...
Уголовная статья в ГДР или в ФРГ?
ФРГ. А,
и так, она была приблизительно с разницей в один год отменена. Но в 78-79
год. В ГДР, кстати, раньше, чем на Западе.
В ГДР раньше даже, да.
И все изменилось, мне кажется, там с 68-го года, когда вот студенческие протесты, там, свободная любовь, и все это пошло, и с тех пор после этого же были эти новые социальные движения, среди них и феминисты, и геи, и все эти, которые настаивали свои права сейчас, и общество после этого очень сильно менялось. Даже если я считаю, что сейчас...
И мода прошла.
Книги про Германию до этого, это, мне кажется, это не моя страна, но это постепенный процесс, конечно, но... Важно то, что были и вот решения именно с власти, да, вот гей-браки там не было, когда они ввели это, не было большинства людей за это, допустим.
Я почему спрашиваю? Я знаю, что, в общем, особенно в Восточной Германии какое-то время назад наблюдался серьезный рост ультраправых движений, они традиционно воюют с любыми гей-движениями. И вот как с этим в Германии справлялись?
Ну, мне кажется, это в любой стране то, что...
Грубо говоря, нападают ультраправые на геев во время мероприятий?
Да нет. Мероприятий-то нет, потому что это большие мероприятия, там... Они в меньшинстве ультраправые, вот в чем дело. Да? Это одно. Другое – это то, что... Живут, мне кажется, в каждой стране...
Мне очень нужно было, чтобы вы это сказали. Дело вот в чем. Я хочу теперь спросить Николая Алексеева. Вам не кажется, что здесь, в России, соотношение будет несравнимым с Германией?
Значит, я вам отвечаю так на этот вопрос, как только...
Я имею в виду, что пострадают люди физически.
Нет, как только будет...
Вам придется умирать за свои права, грубо говоря.
А я готов умереть за свои права, я уже почти несколько раз умер за свои права, поэтому я не боюсь этого. Вот, я просто вам говорю о другом, о том, что как только мероприятие будет разрешено, я уже сказал, не будет повторения сценария Сербии, Риги, Вильнюса, где Бухареста, где полиция, вот, или Варшавы, где я был в июне, где полиция вот так шла вдоль всего шествия и ограждала людей от протестующих. Такого сценария в Москве не будет. Будет очень все просто. Два автобуса с ОМОНом, и никто не подойдет близко. Потому что эти же самые протестующие, националисты, ультраправые, они
совершенно...
настолько боятся ОМОНов.
Я вам совершенно точно скажу, и я просто здесь прошу прощения, что перебиваю, потому что все точно будет не так. По одной простой причине, потому что я присутствовал во время конфликта милиции около клуба «Три обезьяны», и ультраправых совершенно очевидно, нацистов, но они были готовы драться.
Они были не готовы драться. Там был два автобуса с ОМОНом. Я прекрасно эту ситуацию помню. 2006 год, май месяц.
Да, совершенно верно.
И я сам лично участвовал в том, чтобы эту ситуацию разруливать около этого клуба. Поэтому я прекрасно эту ситуацию знаю. И эти люди тогда, которые, кстати говоря, которые позже пошли громить участников гей-парада, это было в начале мая, это было в конце мая, и эта же самая группа РОНС, так называемая, которая тогда существовала, и она, эта группа, это все была проплаченная и заранее спланированная акция властей по запугиванию гей-сообщества. Она больше не повторилась. Это был 2006 год.
Александр Самарин, пожалуйста.
Не кажется вам, что успех вашей акции, если она состоится, и нападение, допустим, на ваших сподвижников, наших фашистов, героизирует вот в глазах людей эту породу? Не кажется ли вам, что они готовы сейчас сделать пиар на борьбе с геями и лесбиянками, и в условиях того, что основная часть нашего населения совсем не так толерантна и готова восприять ваши взгляды, как вам кажется?
Они будут еще и борцами будет... за чистоту веры.
Да. Что вот это раскрутит.
Да, я просто
их,
хочу понять,
понимаете,
вообще, о чем идет речь, по той простой причине, что с 2006-2007 года нападений на гей-активистов со стороны ультраправых движений не было.
Речь идет о вашей аргументации. Когда мы задаем вам эти вопросы, здесь сидят, естественно, люди, которые не проникнуты фашистской идеологией. И мы задаем вам вопросы, которые вам зададут самые разные люди. Понимаете,
не
поэтому...
надо мне задавать этот вопрос, я вам объясняю по той причине. По той простой причине, что согласно законодательству, согласно решениям Европейского суда, вопрос обеспечения безопасности мирных собраний лежит на органах государственной власти. И, соответственно, если любые люди, которые пытаются сорвать мероприятие, избить его участников, мирных участников, это делать пытаются, значит, в этом случае власти должны предпринимать соответствующие меры, чтобы не допустить этих беспорядков. Это обязанность власти.
Ну что, разговор получился откровенный, и мне кажется, что самым главным, то, что я здесь услышал, например, является то, что Николай Алексеев готов очень далеко идти в отстаивание прав гей-сообщества, которые без всякого сомнения являются частью прав человека, и поскольку Россия является членом международных организаций, в том числе Совета Европы, она обязана эти права соблюдать. Большое спасибо, Николай, большое спасибо, коллеги. И на этом наша передача подходит к концу. Ее координатор Карен Агамиров, звукорежиссер Михаил Касторов и я, ведущий Данила Гальперович, прощаются с вами. Но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».